Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI, всех тех, кто смотрит сетивизор. Это программа «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. И в гостях у нас сегодня, с одной стороны, постоянный гость «Эхо Москвы», и время от времени еще и гость программы «Цена Победы», писатель, журналист Леонид Млечин. Приветствую вас, Леонид Михайлович. Мы будем с Леонидом обсуждать очередную тему. Назвали мы ее следующим образом: кто убил Райнхарда Гейдриха. Для тех, кто не знает, хотя я думаю, что таких в нашей аудитории нет, Гейдрих — фигура знаковая, да, для, в среде вот этой нацистской верхушки. Как-то все его в основном, видимо, запомнили, потому что он был убит в 1942 году, если не ошибаюсь, будучи имперским протектором Богемии и Моравии. Вот. Но у Гейдриха очень богатая биография и до того, как он сел на это место, тоже не без приключений, насколько я знаю. В общем, вот об этой личности и о некой такой почти детективной истории, связанной с его убийством, вот мы сегодня об этом и будем говорить с Леонидом Млечиным. Лёнь, я бы хотел начать с неожиданного вопроса. Мы потом перейдем там, к каким-то деталям его деятельности, к тому, как он был убит. Но я бы начал, наверное, с такого более общего, ну, не скажу, что философского, но, скорее, практического действия вопроса. Убийство такого рода деятелей всегда вызывает ответную очень жесткую реакцию. Кстати говоря, то, что и было в случае с Гейдрихом. Вот эта вот тоже очень известная трагедия чешской деревни Лидице, это, кстати, недалеко от Праги, это ведь ответ, расстрел Лидице, это был ответ немцев на убийство Гейдриха. Вот так вот вопрос такого морального, нравственного и в то же время практического, наверное, значения. А вот личность отвратительная, сразу скажем, да, но вот убийство одного такого человека, да, там, партизанами, движением сопротивления, стоит жизни тех, кто потом попадает как бы в эту мясорубку как заложник. Это, в общем, относится не только к истории с Гейдрихом, это и Куба в Белоруссии, да? Много такого рода было случаев во время войны.
Организатором этой операции по убийству Гейдриха был бывший начальник чехословацкой разведки генерал Франтишек Моравец. Он тоже бежал в Англию и там руководил подрывной работой. Был знаменитый разведчик, в том числе сотрудничал с советской разведкой. Вот после войны, когда он вернулся, поймали предателя того, кто предал немцев, немцам исполнителей этой акции, тех вот ребят, которые убили Гейдриха. И Моравец поехал в тюрьму Панкратс, вот я 2 недели назад стоял на этом месте, чтобы на этого предателя посмотреть. А тот ему сказал: из-за меня убили 5, из-за тебя 5000. Ну и кто же из нас виноват? И генерал Моравец до последних дней своей жизни это ощущал. Это я в Лидице был, там очень плохой сделан мемориал. Очень,
плохой, на мой взгляд, я там тоже был, я очень знаю, неудачный, да, это так, недалеко от Кладна. Да,
и совсем не соответствует масштабам трагедии. Но я скажу свое мнение. Это война. На войне надо убивать врагов. А тем более, когда речь шла о таких преступниках и негодяях и мерзавцах, надо убивать. Ведь дело в том, что, ну да, Лидица уничтожили в ответ на Гейдриха, но разве это была первая казнь мирного населения нацистами? Разве это был единственный повод, из-за которого убивали нацистов? Нацисты пришли в мир, чтобы убивать. Они продолжали убивать. И от того, что кого-то из них не убили, не уменьшило бы масштаб работы этой машины уничтожения. Поэтому на этой войне надо было убивать немцев. Надо было убивать немцев. Я повторю эту формулу времен войны. Надо было убивать нацистов и надо было убивать нацистских руководителей, чтобы они чувствовали, что им это так не пройдет. И они это чувствовали.
Ну, в общем, трудно с этим спорить, тем более, что, помимо всего прочего, если уж говорить о Чехии, есть еще одно место жуткое, это Терезин, еврейский концлагерь, в котором погибло огромное количество людей, и Терезин – это Гейдрих.
Это Гейдрих, хотя Терезин ведь считался таким показательным лагерем, туда водили представителей швейцарского Красного Креста, и им показывали, что это образцовый такой лагерь, потому что там держали немецких евреев, то есть которые имели немецкое гражданство, да. Поэтому его, значит, показывали. На самом деле там и тоже погиб. Нет, Гейдрих, просто чтобы было понятно нашим слушателям и зрителям. Гейдрих – главный руководитель, главный палач Германии, главный руководитель машины уничтожения. На протяжении 11 лет он руководил карательным аппаратом нацистского режима. Ну, там, 10 лет, там, 9 лет нацистского режима, но еще за 2 года до прихода нацистской власти он уже занялся этой работой. На его руках кровь огромного числа людей. Он был начальником главного управления имперской безопасности, то есть вся машина уничтожения была...
Он начинал с СД, да?
Значит, он начинал в 31 году, он был изгнан с флота, мы сейчас можем рассказать, как это произошло, он остался без работы с подмоченной репутацией. Его жена Лина была такой пламенной нацисткой, и у него был знакомый в Мюнхене, который... Он говорит, без работы остался муж. А вот почему бы к нацистам не присоединился? Он не хотел, Генрих не хотел. Ну, ему сказали, вот поезжай, познакомься, такой человек, если зовут Генрих Гиммлер, может дать работу. Он приехал к Гиммлеру, они с ним беседовали. Гиммлеру понравилось, чтобы к нему пришел флотский офицер. Для нацистов.
Это было важно.
Для нацистов, да, выходцев из низов это было важно. Гиммлер хотел создать собственную службу безопасности. Он сказал Гейдриху, у вас 20 минут, нарисуйте мне план службы. Гейдрих нарисовал. А Гейдрих интересовался разведкой. Дело в том, что молодой офицер Гейдрих воспитывался на корабле, он служил под командованием, это был первый помощник капитана, в ту пору капитан-лейтенант Вильгельм Канарис, будущий руководитель военной разведки и контрразведки. И Канарис его отличал, потому что Гейдрих играл на скрипке. И на музыкальном...
Из флота, а Канарис адмирал.
Нет, он служил у Канариса на корабле. Он служил у Канариса на корабле, молодым начинающим офицером. Канарис его приглашал к себе на музыкальные вечера. Гейдрих играл на скрипке, они беседовали. Канарис был, видите, не похож, не был прусаком. У него были в роду итальянцы. У него была некая такая склад. Склонность к чему-то более живому, чем прусачество. И он Гейдриху расположился, он беседовал с Гейдрихом о разведке. И Гейдрих захотел стать разведчиком и готовился. И его уже перевели с корабля в Киль, в штаб, чтобы он занимался разведкой. Но вот у него вышла личная история. Он, значит, у него был роман сразу с двумя дамами. И на одной из них он, а жениться он хотел только на одной. А у той отвергнутой дамы папа оказался видным промышленником, который пошел напрямую к командующему главкому флота адмирала Рёдеру. И пожаловался. Рёдер приказал комиссии разобраться. Она пришла к выводу, что поведение Гейдриха несовместимо с традициями немецкого флота. Его вышибли из флота. Вот. И Гейдрих начал, переехал в Мюнхен, начал работать, снял там четырехкомнатную квартиру, и там началось создание СД. Это была служба, партийная служба безопасности. Смысл стоял в том, Гиммлер хотел все знать о своих товарищах по партии под видом борьбы с врагами. На самом деле он хотел все знать о товарищах по партии, они следили, конечно, отнюдь не только за сомнительными элементами, но и за руководителями партии. А после того, как нацисты пришли к власти, Гиммлер стал прибирать к рукам всю полицию. Дело в том, что Веймарская Германия была федеративным государством. Земельная полиция была самостоятельная. А они создали вертикаль власти, уничтожили все эти земельную самостоятельность. Гиммлер подобрал, погреб к рукам всю полицию, но он не хотел заниматься мелочью. Практической деятельности. Все было поручено.
И поставил на Гейдриха. Но Гейдрих еще, извини, я тебя перебью, потому что, просто еще, чтобы напомнить, что Гейдрих еще сыграл, ну, не скажу, что решающую роль, но достаточно важную роль в борьбе с Рэмом, да, до этого.
Они все сыграли эту роль, уничтожив руководителей штурмовиков. Дело в том, что формально...
Это фактически была борьба силовиков между собой.
Гиммлер подчинялся Рэму. Гиммлер по должности рейхсфюрер СС подчинялся Рёму. Все приказы, он должен был ходить к нему и подписывать у него приказ. Приказ о назначении Гейдриха и о создании СД, Сихерхайдинской службы безопасности, был подписан как раз Рёмом. Конечно, хотел Гиммлер избавиться от человека, который был слишком близок к Гитлеру, слишком влиятельным и мешал ему вырасти. Но, между прочим, надо заметить, что в те годы в иерархии нацистской, в номенклатуре и Гиммлер, и Гейдрих не были столь заметны. Мы немножко проецируем на нашу советскую действительность, где там нарком госбезопасности или представитель КГБ, КГБ это была верховная власть. В нацистской Германии так не было. Так не было. Возможности этого аппарата были меньше, влияние было меньше. Гиммлер стал очень влиятельным к концу войны. А в 30-е годы еще нет. В частности, это выражалось в том, что, скажем, важнейшая часть государственного аппарата, армия, была неподконтрольна Гиммлеру. А госбезопасность, ведомство госбезопасности не имело права контролировать вооруженные силы. И это железно. До покушения на Гитлера 20 июля 1944 года ни гестапо, ни служба безопасности не имело права заниматься военным. И это, кстати говоря, позволило заговорщикам...
А внутренняя служба была у военных? Но,
Абвер?
Но Абвер – это военная разведка.
Никакой политической. Политическая полиция...
А то, что называется внутренняя безопасность.
Виталий Ильич, политическая полиция, контролирующая собственную армию, это создание... Здание советское. Оно невозможно в других государствах было. Как это можно армию контролировать? Что значит политическая полиция, контролирующая армию? С какой стати? Вооруженные силы этого не принимали. Да и системы политических офицеров практически не было. В годы войны появились, они были на общественных началах, проводили политзанятия, и уже опять-таки после покушения на Гитлера стали появляться освобожденные офицеры, не игравшие значительную роль. И только вот после 20 июля госбезопасность немецкая получила право заниматься офицерами. До того нет. Поэтому и заговорщики-то, ведь заговоров против Гитлера среди военных было много, и ни один не был выдан. Ни об одном из них ни гестапо, ни служба безопасности не узнали. Никто никого не сдал, никаких осведомителей у них не было в военном аппарате. Это к тому, что были достаточно ограниченные возможности. Это первое. Второе. Аппарат был очень малочисленным. Но сначала гестапо было, там, по-моему, человек 300, а в 42-м году, в момент рассвета, по-моему, 1300 на всю страну. Всего несколько человек в городском аппарате. Но это было достаточно, потому что большой осведомительный аппарат. Люди охотно стучали друг на друга, и каждый оперативный работник гестапо, как правило, в местном отделении полиции, у него был свой кабинет, к нему приходили там трактирщики, официанты, там дворники.
С удовольствием.
С удовольствием. Гейдрих и Гиммлер денег за это не платили. Во-первых, были жадные. Вот они считали, что это патриотический долг немцев стучать. И те стучали с радостью, потому что сгноил соседа уже большая радость. И вообще ощущение этой тайной власть, власти.
Власть, конечно. Власть маленького человека.
Тайной власти, да. Они действуют. Значит, они создали первые концлагеря. Первые концлагеря были созданы. Первым был Дахау под Мюнхеном. Это была частная инициатива Гиммлера и Гейдриха. Первый концлагерь в Дахау предназначался для того, чтобы перевоспитать недавних социал-демократов, вообще противников режима. Действительно, их забрали и выпустили. Потом начали уже уничтожать. Первый был воспитательный, трудовой такой воспитательный лагерь. Потом они создали эту систему концлагерей. Поначалу государственный аппарат сопротивлялся. Не потому, что в государственном аппарате, в Министерстве юстиции сидели какие-то либералы, а просто, что это было не по правилам. Если в лагере все время убивают людей, как будто бы при попытке к бегству, то чиновнику Министерства юстиции было ясно, что это просто убивают. Они жаловались. Не потому, что, повторяю, что из чувства доброжелательности, потому что это непорядок. Как это? Так не может быть. Но Гиммлер и Гейдрих успешно отражали атаки Министерства юстиции. Постепенно заменился этот аппарат, который им мешал, им перестали мешать. И система уничтожения, она стала развиваться. Это ведь не в один день происходило. Ведь психологически надо было воспитать в людях это сознание, что вот рядом с тобой враг, его надо убить. Это не в один день, это постепенно. Вот если, скажем, речь шла о евреях, надо было сначала твердо доказать, что это чужие люди, что они виноваты в поражении в Первой мировой войне и в ноябрьской революции 18-го года. Что они чужие, их надо изгнать, от них надо избавиться. Ушло несколько лет. Ушло несколько лет на то, чтобы воспитать в немцах эту готовность к уничтожению. То же самое другими с больными людьми, ведь программа эвтаназии.
Извини, пожалуйста, еще раз перебью вот по поводу еврейского вот этого вопроса. Там ведь надо тоже понять, что есть некий временной раздел, да, между приходом нацистов к власти, их недобрым, безусловно, отношением к евреям и принятием решения, так называемым окончательным решением еврейского вопроса. То есть это тоже некая эволюция, да, была. И вот в окончательном, кстати, решении еврейского вопроса, это Ванзейская, да, это конференция, там как раз Гейдрих сыграл очень большую роль.
Он сыграл ключевую роль. Он, я был в этом месте, это вилла Ванзей, да, это была вилла в Берлине для отдыха. Да, на это у нас существует там музей. Это была вилла для отдыха уставших офицеров госбезопасности, и там он провел эту Ванзейскую конференцию, на которой сформулировал, ведь нет письменного распоряжения Гитлера, Гитлер тоже не отдавал письменных распоряжений, где он собрал чиновников своего аппарата и объяснил, что окончательное решение означает полное уничтожение. Полное. Этого еще нет.
До этого все-таки не было такой установки.
Там был длинный, но повторяю, что это не так просто было. Это же не так просто. Но люди вот,
в Германии, надо было готовить почву.
В Германии на тот момент было примерно 600 тысяч евреев, граждан страны. Многие из них прошли через Первую мировую. Многие были награждены орденами, железными крестами. Многие были родственниками. То есть это была непростая вещь, через которую надо было пройти.
Ну и потом просто некие профессии, которые...
Это не лет, от этого нелегко избавляться. Мне там психологически было. Но давление началось сразу. Почти сразу после прихода к власти начался бойкот еврейских магазинов. Mm-hmm. Потом началась система принятия законов, которые лишали евреев вообще всех прав. Их изгоняли из профессий, им запрещалось одно, другое, в конце даже там, садиться на скамейку, там, ездить на автомобилях там, и так далее, отдельные места в трамвае. Потом их признали вообще по Нюрнбергским законам, было установлено, что там по пол еврея, 1/4 еврейской крови, 1/8, невероятно, кто, кого можно оставить, кого нельзя, но уничтожение началось после вступления на чужую территорию, то есть с польской войны. На своей территории уничтожать евреев они долгое время не решались, потому что ну, это вот не было психологически готово. А вот на польской территории оказалось, что можно.
Ну да, но это уже 39-й год.
Это 39-й год,
да. А поскольку, если вернуться к Гейдриху и к Богемии с Моравией, к Терезину, да, Терезин как раз и служил
туда
вот этим лагерем для ссылки немецких и австрийских евреев.
То есть тех, у кого было гражданство. Раньше было гражданство Рейха, их лишили, но оно было. Гейдрих создал систему, которая стала, конечно, такой уже апокрифической. Ведь сколько романов написано, книг, фильмов об этом ведомстве. Главное управление имперской безопасности объединило все спецслужбы в один. Ну, как НКВД у нас было. Вот так примерно. То есть, там была политическая полиция, там была уголовная полиция, политическая разведка, служба безопасности. Потом там, значит, ведомство
политическое.
Там было, да, совершенно верно, так сказать, такое. Служба охраны. Нет, служба охраны была отдельно. Служба охраны была отдельно, она охраняла Гитлера и некоторое количество министров. И служба внутрипартийной безопасности. Потом ведомство, да, которое занималось нравственностью такой вот такой политической. И он управлял этим механизмом практически единолично, потому что Гиммлер был как мистик, охваченный различными идеями. Он себе рисовал там будущее государство СС, которое там на Украине, в Крыму, поселения, такие маниакальные идеи. А всю практическую работу по уничтожению людей вел Гейдрих. Вот поэтому я его смело бы назвал главным палачом нацистской Германии. И это будет самое точное. Он был достаточно... Это самое интересное, что Гейдриха ведь подозревали в том, что у него еврейская кровь.
Да, и все время его враги на этом пытались его поймать. Там изучали его генеалогию.
Изучали. Она не сложная. Его бабушка, муж, который рано умер, вышла замуж за человека по фамилии Зюс, которая в Германии... Фамилия считается еврейской. Но в дальнейшем, слышишь, еврейской там ничего не было. Но и в любом случае... Он
не был родственником.
Совершенно, он был внуком там другого человека. Но это мы-то хорошо понимаем, как у нас в стране тоже выяснение. Они евреи ли? А нет ли еврейских? Они жена ли еврейка? Все то же самое. То есть безумцев.
Ну, анкета.
Безумцев, идиотов. Ну, характерно, что они друг друга в этом подозревали. Это банка со змеями такими. Они друг друга все время подозревали. И очень любопытно.
Я думаю, что не только они подозревали. Ты знаешь, я думаю, что они просто искали... вокруг, там же действительно как банка с пауками, да, они между собой там дрались, они искали какой-то компромат в биографии, так сказать, своего там окружения.
Это одна сторона, а вторая действительно. Они же все время искали подтверждение своим расовым теориям. Вот Гиммлер говорил своему врачу. Вот обратите внимание на Гейдриха. Он все время чувствует, что в нем есть эта чужая кровь, и все время пытается с этим бороться. Он незаменим, говорил Гейдрих. Почему? Как человек с раздвоенной психикой, с плохой кровью, он прекрасно разбирается в других людях и видит в них вот эту вот раздвоенность. Он так врагов вычисляет.
Но это еще есть другой феномен, то, что называется святей папы. Да? Это как в советские времена говорили, что самый худший антисемит – это еврей-антисемит. Да, понимаешь, да? То есть через...
Я о Гиммлере, то есть он всерьез... Он всерьез все это воспринимал, разговор о крови, о смешении, он все это воспринимал всерьез. И в самом деле, полное безумие ведь на самом деле, он всерьез это воспринимал. И там любопытно, знаешь, что Гейдрих все время пытался доказать свою мужественность, там спортом занялся, фехтовал, летал на истребителях, ему не помогало.
Он же такой был, в общем, красавец, да?
Вот
такой немец.
Ничего
такой,
подобного, значит,
Карл
Вольф, начальник штаба СС, с близких Гиммлеру людей, считал, что он женственный и совершенно не похож на немца. В этом кругу они друг над другом издевались весьма прилично. И ненавидели.
Да, помимо того, что он там, в общем-то, действительно мясник и убийца Гейдрих, надо сказать, что он еще и интриган, просто чтобы уже, так сказать, понять его биографию, что он был одним из авторов, вроде как пишут, во всяком случае, вот этого знаменитого Глейцевского инцидента.
Глявицы, да.
Который, собственно говоря, спровоцировал Вторую мировую войну, вообще-то, да, вот это пограничный инцидент, который был, безусловно, инсценирован по сценарию, как раз по идее Гейдриха, после этого, собственно, немцы и объявили войну Польше.
А знаешь, самое интересное, что это радиостанция стоит и по сей день, мы там были, мы снимали.
Это радиостанция?
Это деревянная радиостанция, одна из самых высоких в Европе, может быть, самая высокая, она стоит и по сей день. И действительно, да, агенты госбезопасности захватили ее. Она находилась...
Там эсэсовцы переоделись в польскую форму.
Нет, они как будто бы переодели заключенных, потом их расстреляли и передали призыв, там такой антинемецкий призыв. И это было спровоцировано, было воспринято как призыв к началу войны.
Да, ну, это, собственно говоря, такая уже...
Хрестоматийная история.
Еще одна деталь, но она действительно, это хрестоматия, начало Второй мировой войны, в общем, началось с этого инцидента. Вот. Вообще, немцы были мастерами, я имею в виду Третий Рейх, они были мастерами такого
рода. Нет, очень топорная штука, очень топорная.
Мастерами, в том смысле, что любили такие штуки.
Любили.
Не потому, что... Мы продолжим нашу программу через несколько минут. Мы говорим с Леонидом Лечиным о Райнхарде Гейдрихе. Продолжение следует.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, сетевизионную, это тех, кто смотрит сетевизор. Программа «Цена победы», Виталий Демарский, я ее ведущий. В гостях у меня сегодня писатель, журналист Леонид Млечин. Говорим мы в программе, вспоминаем Райнхарда Гейдриха, вспоминаем недобрым словом. И мы продолжаем, собственно, нашу беседу. Мы остановились на начале Второй мировой войны, которую Гитлер спровоцировал, как выяснилось. Хотя, конечно, понятно, что это преувеличение. Просто получил задание и эту инсценировку придумал. Вот, погранично.
Я просто позволю себе сказать, что у нас в фильмах они предстают какими-то большими мастерами. Вот чего не было, того не было. Никакого мастерства. Потому что, если говорить о контрразведке, то тотальная, просто тотальная зачистка внутри страны. Невысокий уровень, действительно, невысоком уровне работы. А что касается, скажем, разведки, то никакими успехами немецкая разведка похвастаться не смогла. То есть никакого мастерства там не было. Действительно были мясники, в основном малограмотные. Это нужно... Вот не надо себе никаких иллюзий. Мы просто судим по картинке фильмов. Вот, а когда ты в Дахау смотришь, на, а там крупные во всю стену, вот те фотографии, которые я вижу в книге, они там во всю стену, и ты видишь эти лица, это лица малограмотных, ни на что не способных функционеров. И это, вот они такими и были. Умных и умелых там было очень немного. Тоталитарный режим не принимает. А в аппарате уж тем
более. Ну, давай объясним, кстати, что были все-таки
очень умные, немного.
Были и умные, очень были немного.
Нет, да, очень немного.
Конформисты, приспособленцы там, и так далее.
Конформисты и приспособленцы, но очень неумело. Никакими успехами эта служба. Кроме того, что она широкая сеть. Вообще всех, конечно, всех хватало и сажало. Ну, это не велика заслуга.
Там есть еще... Как мне кажется, еще был такой изъян Третьего рейха, это то, что отвратительно совершенно были разграничены сферы деятельности между различными ведомствами. Они там все друг на друга накладывались, и там достаточно было, что удивительно для Германии, да, нам кажется, что у немцев идеальный порядок, там был такой бардак, по-моему, вот в этих взаимоотношениях межведомственных.
Ну, это нам знаком, в тоталитарном режиме, конечно, партия, госбезопасность, государственный аппарат друг друга следят, присматривают.
Ты знаешь, я хочу сказать, что в советском тоталитарном режиме, с одной стороны, так, но с другой стороны, там все-таки как-то разграничивали.
Нет, все то же самое.
А здесь,
бесконечно. Нет, нет.
А здесь одним и тем же, занимаясь тем же еврейским вопросом, занимался и Розенберг, да, и кто-то к ним не занимался.
Все то же самое. Абсолютно как раз неразграниченное бесконечное столкновение по поводу юрисдикции.
Ну,
и так далее.
Ладно, сейчас мы не будем об этом спорить, разговор о другом. Гейдрих закончил свои дни на посту имперского прокурора. Протекторат, безусловно, Богемии и Моравии. Прокурор уже, видишь, в голове сидел. Протектора Богемии и Моравии. И здесь вот надо тоже отметить еще одну интересную вещь, что он был ИО.
Исполняет обязанности, да.
Да, то есть он не был назначен. Там, опять же интрига внутри верхушки, да, там, собственно говоря, он встал на место...
Константин фон Нейр, это бывший министр
иностранных дел, который чем-то не понравился Гитлеру.
Слишком был нежестокий. Да, был мягкий человек, дипломат был. Просто надо объяснить нашим слушателям, что после расчленения Чехословакии в 1938 году, а Словакия стала как бы самостоятельным государством, под контролем, судетская часть немецкая была присоединена к Рейху, а вот ну, Чехия, собственно, Чехия была превращена в протекторат. Там формально оставался свой президент Гаха, свое правительство. Но вот немцы были представлены протектором, которым был отправлен дипломат Константин фон Нейрат. И, в общем, на самом деле проблем у немцев с Чехией практически не было. Чехия работала, чешские военные заводы работали на вермахт, снабжали оружием и всем, что было. Шкода в первую очередь. Ситуация изменилась после того, как Германия напала на Советский Союз, и когда стало ясно, что Германия не побеждает, в Чехии изменилась ситуация. Чехи стали чувствовать, что все-таки есть надежда, что если Красная Армия победит, то они получат свободу. И упала сразу и производительность труда на военных заводах, и некий, так сказать, некий саботаж возник. Небольшой, но возник. А помощники... Нейрата из числа судетских немцев, то есть выросших там немцев, все им на него жаловались. Там был такой Франк. Он хотел сам занять это место. Они ездили к Гитлеру и жаловались. Гитлер отстранил Нейрата, ну, чтобы не обижает, отправил его в отпуск по состоянию здоровья. Но он назначил не Франка, как кто-то ожидал, отправил Гейдриха железной рукой навести порядок на военных заводах.
А вот по меркам того времени для Гейдриха это было повышение, унижение, отход.
Это было большое.
Все-таки его же отсылают, знаешь, как у нас же тоже там послом, да?
Нет, он не послом. Он был небольшим, я повторяю, что нельзя сравнивать. Ситуация, номенклатурный вес руководителя госбезопасности не сравним с номенклатурным весом руководителя госбезопасности в Советском Союзе. Гейдрих в этой номенклатурной лестнице был очень не наверху. А став имперским протектором, даже ИО, он стал политической фигурой. Это открывало перед ним большие возможности. Он, кстати, в день, когда его убили, он должен был лететь в Германию, в Берлин, его вроде как ждал Гитлер, и он рассчитывал, Гейдрих, на большой пост. Либо получит под управление Францию оккупированную, он рассчитывал стать со временем министром внутренних дел. Ему эта работа открывала дорогу к политическим должностям.
Это некая карьерная
это большой рост. Да? Был. Да, для него это был большой и важный рост. И он считал, что он добился успеха, он подавил сопротивление.
Хотя, хотя я думаю, что в нашей системе было бы наоборот, наверное, да? Все-таки руководитель там полиции...
Совершенно верно, совершенно верно. Ну, другая система, другая система. А он добился там успехов, он жестоко подавлял всякие, так сказать, какие-то мельчайшие сопротивления. Ну, надо дать должное, что ведь в Чехии не было сопротивления, как-то было в Польше, не было партизан. Я позволю себе рассказать анекдот такой послевоенный. Встречаются партизаны из разных стран, и поляк сидит с чехом, и поляк ему рассказывал, и вот мы с товарищем заложили взрывчатку под колею, и когда ехал поезд с фрицем, подожгли, пустили этот поезд под откос. Чех его слушает изумлен, говорит, да что ты говоришь? У нас во время войны все это было строжайше запрещено. Партизанского движения не было. Было подполье, состоявшее из чехов, которых забрасывала туда британская разведка. По этому поводу, кстати говоря, Бенешу, президенту Чехословакии в изгнании, постоянно высказывали свое пфе все. И англичане, и Москва. Когда Бенеш сюда приезжал, Сталин и Молотов, ему задали вопрос, почему у вас нет партизанского движения? И Бенеш это очень переживал. И он боялся вот чего, что после войны, если себя чехи не проявят, их отстранят от решения всего и не вернут самостоятельность. Поэтому было принято решение Бенешем совершить какой-то крупный теракт, убить в Праге кого-то из крупных нацистов.
А правда или нет, из того, опять же, что я вот читал на эту тему, вот мы начали сегодняшнюю нашу беседу, я напомню, кто-то, может быть, не сначала смотрел с такого сложного вопроса, стоит ли убийство одного высокопоставленного немецкого чиновника ответа в виде такой мести, в виде убийства нескольких тысяч человек. Вот. Так вот, правда или нет, как бы продолжая в какой-то степени эту тему, что вот из-за отсутствия вот этого движения сопротивления в Чехии, там, партизанского движения, это убийство Гейдриха было таким, как бы, тройным шагом, что, значит, понимали, что в ответ будет жесткие очень репрессии, жесткий ответ, а ответом на эти репрессии стало бы, наконец-то, рождение некоего сопротивления.
Моравиц, генерал Моравиц так и пишет, да? Что Бенеш предполагал, что это стимулирует подъем антинемецкого движения. Они стали искать людей, кого убить. Они хотели убить кого-то из своих министров, министров-коллаборационистов, министров чешского правительства, который обслуживал протекторат, показалось маловато. Тогда возникла идея убить Гейдриха. Они стали искать, кто. Значит, партизанского движения нет. Но в Англии находилась чешская бригада. Это те чехи, военные, которые не захотели оставаться в оккупации, разными путями перебрались в Англию. С помощью британцев нашли несколько человек, добровольцев. Их готовили, их сбрасывали группами. И вот одна группа из два человека получили приказ это сделать, их сбросили. Они очень долго добирались, не очень удачно, потому что все в жизни происходит не так, как в кино. Но они добрались до Праги, и там с помощью еще других агентов они это сумели организовать. Поразительным образом это все удалось. Вот я вот две недели назад стоял на этом месте. Там немножко, конечно, изменилось. Где в него убили, да. Где вот смертельно ранили.
Надо сказать, что его там убили в каком-то смысле случайно, потому что там была какая-то...
Не случайно, а все стояло из цепи случайности. Гейдрих был высокомерный идиот. Он ездил на открытой машине без охраны, считая, что его все любят. Вот это характерное для вот этих вот палачей народа, считать, что его все любят. И там был выбран очень хороший повар, он жил на захваченной вилле, на даче жил, не в городе, не хотел, хотя воздух хороший в Праге. И каждый день, с этой дачи ездил в Прагу, и там был поворот, где водитель должен был замедлить скорость. И там с двух сторон встали эти два агента-парашютиста. У одного была граната, у второго был автомат британский, британского производства, там спрятанный. Он действительно завернул, поднимает автомат, прицеливается и не стреляет, осечка. У него осечка. Второй видит, что не стреляет, достает гранату и бросает от волнения, он промахивается, граната взрывается рядом. Гейдер, вместо того, чтобы приказать водителю, давай по газам и уезжай, возмущенный, что типа, как это в меня кто-то смеется, встает, он ранен, ну, не сильно, вытаскивает пистолет, прицеливается, стреляет в агента, и у него осечка. Значит, они с водителем вдвоем выскакивают и за этими парашютистами бегут. Но Гейдрих недолго побежал, он упал, потому что он был ранен. На самом деле второй стрелял, да не попал в парашютиста, и оба парашютиста исчезли. Гейдрих был ранен, значит, там остановили машину, и на ней повезли его в больницу. Он был не так сильно ранен, но в рану. Попала грязь от машетки, граната взорвалась, и грязь от машины. И у него было заражение крови.
Удалили селезенку?
Нет, ему не удалили. Ну, и даже удалили бы, это не помогло. У него было заражение крови. Не было антибиотиков у немцев, у англичан было, а у них не было. И от заражения крови он через несколько дней скончался. Дальше началась эпопея поиска тех, кто покушался на Гейдриха. И нашлось два предателя. Значит, немцы объявили огромную сумму вознаграждения, и двое парашютистов.
Это других. Было для них потрясением.
Это был самый, значит, более
крупный. Я думаю, что самый крупный.
Более
за исключением покушения на Гитлера.
Ну, это, во-первых, позже, да, и другое. Более крупного теракта не было. Гитлер не любил Гейдриха, относился к нему презрением, но, так сказать, это был страшный удар. Он заявил на железной рукой наказать немцев, наказать чехов и найти убийц. И вот два предателя оказались. В общем, там достаточно долгая история. Но их им негде было спрятаться, на самом деле, подполья не было. Их приютил, представляете себе, глава православной церкви в Чехии, в храме кафедральном православной церкви. Этот храм стоит там в подвале, он сохранился, он их прятал. Но немцы узнали и пытались в этот подвал проникнуть, и отстреливались. Там несколько собралось парашютистов, не только эти двое, другие. Они отстреливались, немцы никак не могли туда проникнуть. Все что угодно, водой заливали, гранаты бросали, ничего. Они хотели их взять живыми. Живыми взять не смогли, взяли их мертвыми. Привели туда предателя, он их опознал, сказал, что да, это они это сделали. Гейдриха устроили торжественно. Похороны.
Сначала там в Праге была процессия.
Да, сначала в Праге, потом отвезли.
Потом отвезли в Берлин.
Берлин участвовал Гитлер, хотя, повторяю,
это правда,
Гитлер,
да, что
не любил.
Могила его пропала?
Могила Гейдриха, ну, конечно, Гейдриха. Ее
нет, нет, она была, там, сказать, и так далее, да, но потом она как для того, чтобы не было никакого поклонения.
Развеяли, уничтожили, да, как все остальные, как все, да, остальные. Конечно. Вот, а потом, значит, да, карательная акция, по-моему, в день, когда скончался Гейдрих, они приехали в деревню Лидице. Почему? Потому что в этой деревне жили родственники одного из парашютистов. Mm-hmm. Уже давно, деревня у них была под подозрением, они расстреляли всех мужчин, всех женщин и детей,
200 человек,
там 197, что-то так, забрали всех женщин и детей, женщин через несколько лагерей, в конце концов они оказались в лагерях уничтожения и погибли, от детей несколько человек решили германизировать, ариизировать, конечно, у них есть там арийские черты, отдали в эти приюты Лейбенсбон, которые Гиммлер, остальные дети исчезли, их раздали, поменяли им имена, там найти их потом не могли. Вот, кстати, детям там памятник в Лидице стоит такой вот, производящий впечатление. Вот, это очень такая грустная история. Я скажу так, я, восхищаюсь этими парашютистами, которые сумели это сделать, потому что это был подвиг настоящий, все, что они перевели, и то, как они до последнего отстреливались и не сдались, только мертвых взяли, только мертвыми. Они считают, это герои. Настоящие герои.
У них памятник, по-моему, на месте
стоит, покушения. Сейчас на месте, да? Покушения стоит такой странный нам памятник, который показался нам странным. Там три человека, которые два символизируют, три фигуры, из них две символизируют от агентов, а третий как бы помогавшего им гражданского человека. Они настоящие герои, они заслуживают всяческого уважения. И я скажу, что при всем при том, что да, конечно, за эти были наказаны люди, это чудовищная моральная дилемма, но никакого другого выхода в войне с таким бесчеловечным противником не было, только убивать.
Лен, еще один вопрос. Вот в этой всей операции по устранению Гейдриха принимали ли каким-то образом косвенным, если не прямым, то косвенным, участие советские спецслужбы?
Нет, никаких. Нет,
то есть, и мы не знали.
Нет, не знали.
Москва не знала об
нет,
этом.
Нет, ну, я думаю, что потом, конечно, поскольку Моравец поддерживал тесные отношения с сотрудниками советской разведки в Лондоне, просто все, или даже практически официально, то он, наверное, потом все это рассказывал, ну, или что считал нужным рассказывать. Нет, конечно, такие операции держались в тайне.
Нет, ну в том числе и от союзников.
Конечно. Да, ну, конечно. Англичане только все знали. Англичане им помогли, ну, начали самолет.
Да, они англичане долго это организовывали.
Самолеты не могли долго найти. Потом нашли самолет, который поляки пилотировали. Потому что маршал Гаррис, командующий стратегической авиацией, сказал, что у него нет самолетов для таких. У него все самолеты нужны для бомбежек. И они договорились с поляками. Там были польские летчики, тоже бежавший из Польши, сражавшись на стороне англичан, и польский экипаж их десантировал там поблизости к Праге. Ну, не очень удачно, но неважно, это уже не имеет значения. Там ногу повредил один из них. Но, на мой взгляд, это настоящие герои, конечно.
Я просто готовился, смотрел к нашей передаче, готовился и смотрел там какие-то документы. Я нашел цитату Шелленберга. Он написал свои воспоминания. И вот он, значит, его характеристика Гейдриха. Этот человек был невидимым стержнем, вокруг которого вращался нацистский режим. Меня уж удивила вот такая высокая оценка, да? Ну, просто... Значит, еще раз повторяю. Этот человек был невидимым стержнем, вокруг которого вращался нацистский режим. Развитие целой нации косвенно направлялось им. Он намного превосходил своих коллег-политиков и контролировал их так же, как он контролировал огромную разведывательную машину СД.
Я позволю себе заметить вот что. Да. Мемуары Шелленберга писали, Вальтер Шелленберг, начальник политической разведки, бывшего подчиненного Гейдриха, писали в британском...
Как, мы его знаем как Табакова.
Писали в британском плену. Как источник надежной информации, это не, я бы не очень высоко оценил.
Ну, подожди, Шелленберг же вышел из тюрьмы в 1953 году.
Мемуары были написаны, когда он находился в, заключении.
В тюрьме, да?
Да. Он находился у него, у англичан. Поэтому он пытался в этих мемуарах придать важности себе и своим начальникам, потому что жизнь его висела, он был между жизнью и смертью, ему надо было представить себя очень важным персонажем, чтобы не отправиться на тот...
То есть, до Нюрнбергского процесса? Это, или после? А он на Нюрнбергском процессе 4 года получил.
Он очень рано умер. А он же очень рано умер.
Он 4 года получил, уехал в Швейцарию и там умер.
Его не по главному процессу, он не был главным преступником.
Нет,
он сидел в британском лагере. Ему надо было придать себе важность, чтобы остаться живым. Поэтому он преувеличивает роль свою и Гейдриха. Такой роли не было. Они вместе, единственное, можно сказать, что они вместе ходили по бабам, как у нас сказали бы, проституткам. Да, иногда к ним присоединялся Мюллер, начальник гестапо, и, боже, это было единственное человеческое, что их объединяло. Это правда. Но в этом смысле они были близки. Да. Нет, нет, нет. Гейдрих вовсе не был человеком, вокруг которого вращался нацистский режим. Если бы кто-то из этих людей был жив и сейчас сидел бы, он бы рассмеялся. Он был важным инструментом в аппарате уничтожения. Это правда. Он был главным палачом. Политика государства Третьего рейха вертела с другими людьми.
Нет, нет. В голове он отношения не имел.
Вот он хотел стать главой. И назначение в Прагу было для него первым шагом. Он рассчитывал на это. Это правда. И, возможно, у него карьера бы пошла. Хотя, повторяю, что Гитлер его не любил, а Гиммлер ревновал и вовсе не хотел его повышения. И хотел, что потом Гиммлер найдет на эту должность человека очень серого.
Кальтенбруннера.
Очень серого, такого без...
И он уже фигурирует в основном в 17-м мгновении.
Ну, он тоже 17-м.
Гейдрих не успел попасть в 17-м.
Гейдрих не попал, да.
Хотя там, по-моему, что-то где-то его там вспоминают, по-моему,
ну, может быть, да. Кальтенбруннер был серый такой, австрийский полицейский, тоже мерзавец, естественно, но серый, да. Тут Гиммлер никакой не ощущал опасности для себя. А Гейдрих все время хотел, конечно, прорваться наверх, политическую игру ему. Хотелось быть политиком, конечно. Но не успел. Убили. То есть, к счастью для всех.
Ну да. То есть этим словам Шелленберга нельзя верить.
Нет, нет. Вообще мемуары Шелленберга очень опасны с точки зрения познания истинного источника. Конечно, быть очень осторожным, очень осторожным.
Ну, я знаю из французских источников, что после того, как он вышел из тюрьмы после Нюрнбергского процесса, отсидев 4 года, уехав в Швейцарию, он там прозябал в нищете.
Больной был человек.
Да, но он был очень дружен с отправленной туда же за коллаборационизм, с высланной из Франции за коллаборационизм Коко Шанель. И вроде как бы даже Шелленберга там в Швейцарии похоронила она на свои деньги.
Может быть, это...
Это французская версия.
Я скажу так, никаких успехов у Шелленберга не было. Просто никаких. Все, что ему приписывают, он придумал. Служба его была малочисленной, крайне неудачной. Неуспешный. И Канарис был неуспешный, и Шеллен был неуспешный. Вообще Третий Рейх
попался на разведке. Ну, я хочу сказать, что судя по тому, как закончил Третий Рейх, так он весь был неуспешный. Но тем не менее, все-таки был период, когда под пятой, как у нас тогда говорили, была практически вся Европа.
Вермахт был хорошо подготовленный и профессиональной армией, во главе которой стояли хорошо подготовленные профессиональные офицеры. Разведывательные службы Третьего Рейха состояли или... были малочисленны, как армейская разведка Канарис, или состояли из дилетантов, таких как Шелленберг. Неумех, очень слаб. Шелленберг был дилетантом, не разбиравшимся в службе. Но поскольку он выжил и написал мемуары красивые, то он дожил, но не дожил, но он пережил себя. И в 17 мгновениях весны он предстает в самом таком роскошном свете, да, которого не было.
Симпатяга.
Он, кстати, внешне, между прочим, Табаков действительно похож на молодого Шелленберга, это правда. Но талантов там никаких не было. И не могло быть. Нацистский режим не поощрял таланты.
Табаков талантливейший.
Табаков невероятно талантливый. Шелленберг не был. Третий Рейх не поощрял таланты. Как может тоталитарное государство поощрять таланты? Это немыслимо. Только серый исполнитель. Ну, совсем он серым не был. Но очень аккуратный исполнитель.
Там, кстати, Вермахт вообще был такой неким отдельным формированием внутри Третьего Рейха. Я думаю, что он был и таким сосредоточением некой оппозиционности, если она вообще могла существовать тогда, да? Знаешь, генералы недолюбливали Гитлера, хотя подчинялись.
Я позволю себе сказать так. Они, конечно, не уважали его и не любили, потому что он был малограмотным эфрейтором и авантюристом. И они это понимали. Они, многие из них изначально понимали, что его планы приведут Германию к гибели. Поэтому я очень двойственно отношусь к заговору против него. То есть я, конечно, с одной стороны, восторгаюсь людьми, которые пытались его убить и закончить войну. Они жизнь за это отдали. Но по взглядам своим они не были антифашистами, как правило. За малым исключением. Участники офицерского заговора не были
антигитлеристами.
Они были немецкими милитаристами, националистами и империалистами, которые просто понимали, что малограмотный Гитлер придет Германию к катастрофе.
Спасибо большое Леониду Млечину. Мне кажется, у нас получилась более-менее интересная программа, интересный рассказ. Через вот судьбу одного человека, хоть и отвратительного, хоть и противного, но это возможность в том числе и рассказать о том, что делалось вокруг этого человека, что делалось в том государстве, которое он представлял. И я думаю, что мы эту серию с Леонидом Млечиным еще продолжим. А сейчас спасибо, всего доброго, до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».